В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Оппозиционная активистка из Мурманска по-прежнему в психиатрической больнице. Власти пытаются доказать, что она стала жертвой политической борьбы. Видные общественные деятели поддержали российских академиков, выступивших против усиления влияния церкви на государство. Жители двух сел Челябинской области обороняют предприятие «Росспиртпрома». Они против закрытия заводов, которое приведет к тотальной безработице. Сегодня из Мурманска возвращается делегация правозащитников, которые на месте пытались разобраться в деле о принудительном помещении в психиатрическую лечебницу активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Коллеги, Араб утверждает, что она пострадала за публикацию в местной оппозиционной газете, описывающей ужасы пребывания в психиатрической больнице. После того, как случай с Ларисой Араб получил широкую огласку, власти в Мурманске развернули информационную кампанию в свою защиту. На подконтрольных администрации сайтах появились репортажи, главная цель которых, судя по всему, доказать, что Лариса Араб действительно нездорова, а оппозиция использует ее болезнь в политических целях. О развитии этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники во главе с президентом Гражданской комиссии по правам человека Романом Черным так и не смогли добиться разрешения на общение с Ларисой Араб. Врачи сказали, что она ни с кем не хочет общаться. И все же Комитет по здравоохранению Мурманской области организовал брифинг в стенах психиатрической лечебницы, расположенной в городе Апатиты. Журналистов поводили по больнице, показали пищеблок, процедурные кабинеты, а потом, цитирую с сайта областной администрации, с официального разрешения Араб журналисты были проинформированы о состоянии ее здоровья. Им были представлены документы, на основании которых проводилась госпитализация. Говорит президент Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Самым таким вот неприятным моментом было то, что никому из присутствующих не дали пообщаться с Ларисой Араб, сославшись на то, что якобы она не желает общаться с правозащитниками, журналистами. Что, честно говоря, вызвало у меня, некоторые сомнения.
Документы, предоставленные администрацией клиники, по мнению Романа Черного, только подтвердили подозрения правозащитников о незаконности принудительного лечения Ларисы Араб в психиатрической больнице.
Первое. Сама Лариса Ивановна Араб была госпитализирована в психиатрическую больницу вечером 5 июля, и 6 июля она была уже в психиатрической больнице. Решение ее недобровольной госпитализации было вынесено 18 июля, то есть в законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании Российской Федерации говорится о том, что в течение 5 дней должно быть вынесено судебное решение о недобровольной госпитализации человека. То есть там указан предельный срок. Этот срок был нарушен. Следующая составляющая. Обратился ходатайством о том, чтобы была дана санкция судом на недобровольную госпитализацию Ларисы Ивановны Араб, Мурманский областной психологический диспансер со стационаром. И так суд вынес это решение. Однако вскоре после этого Лариса Ивановна была перемещена в психиатрическую больницу в город Апатиты. Это достаточно далеко, больше 200 километров от Мурманска. И никакого согласия на это перемещение в психиатрическую больницу она не давала. И никакого судебного решения о том, чтобы ее переместить вот в это лечебное учреждение, не было. По мнению наших юристов и адвокатов, это серьезное нарушение прав Ларисы Араб и юридических оснований для нахождения недобровольного сейчас в психиатрической больнице в городе Апатиты нет.
История Ларисы Араб стала известна благодаря ее соратникам из Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта. Здесь убеждены, поводом для назначения принудительного психиатрического лечения стала статья под названием «Дурдом», опубликованная в мурманском выпуске газеты «Марш несогласных». В ней Лариса Араб рассказала о методах лечения в областной психиатрической больнице, граничащих, по ее убеждению, с пытками. Спустя месяц после выхода статьи Араб обратилась в поликлинику Североморска за копией заключения медицинской комиссии для оформления водительского удостоверения. По словам руководителя Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елены Васильевой, врач-психиатр, узнав в Араб автора статьи, вызвала милицию, которая с силой доставила активистку ОГФ в психиатрическую клинику. От комментариев по делу Араб воздерживается как руководство клиники, так и начальство из областной администрации.
Я думаю, что достаточно информации как на портале администрации области, так и во всем. Больше вам никаких комментариев давать не могу.
сказал заместитель руководителя Мурманского областного комитета здравоохранения Аркадий Рубин. На сайте администрации Мурманской области его мнение по делу Араб изложено более развернуто. Цинично и безнравственно выглядят попытки отдельных политиканов организовать свой личный пиар, используя болезненное состояние человека. Конец цитаты. Правозащитное сообщество, узнавшее об истории активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб лишь в конце июля, уже выступило с рядом заявлений, указывающих преимущественно на недопустимость применения карательной психиатрии к инакомыслящим. Так, заместитель директора отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денбер заявила в интервью Интерфаксу: «Это принудительное помещение в психиатрическую больницу очень напоминает старые методы. Это не годится для современной России, неприемлемо для правового государства». По словам президента Гражданской комиссии по правам человека Романа Черного, и в новейшей истории России известны случаи применения принудительного лечения к инакомыслящим. Однако он, считая права Ларисы Араб нарушенными, не склонен искать политическую подоплеку в ее деле.
По моему мнению, эта ситуация имеет место быть, когда людей за убеждения или за высказывания помещают в психиатрические больницы. Даже не связив со случаем Ларисы Ивановны Араб, я могу сказать о случае Евгения Новожилова, краснодарского журналиста, который в начале 2000-х годов помещался в психиатрическую больницу за свою критику войны в Чечне. Также это случай Андрея Новикова из города Рыбинска под Ярославом, который сейчас находится на принудительном лечении в психиатрической больнице. Его обвинили в том, что он написал 2 письма экстремистского содержания, направил их в средства массовой информации. Однако эти письма даже не были опубликованы, но по этому факту было возбуждено уголовное дело, и он был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу города Рыбинска. Кроме того, сайт Фонда защиты гласности также отмечает еще несколько случаев преследований журналистов с использованием психиатрии. Я сейчас ни в коем случае не могу увязать случай Ларисы Ивановны, вот как бы, что это политические преследования, но определенно, что по моему глубокому убеждению, с того, что я вижу, Лариса Ивановна была помещена в психиатрическую больницу с серьезным нарушением ее прав. Я также не услышал на брифинге, на пресс-конференции каких-то серьезных обоснований того, что Лариса Ивановна была опасна для себя и для окружающих в момент ее госпитализации. Этого тоже не было. И поэтому этот случай, как мне представляется, он должен по-прежнему находиться в поле зрения правозащитников с тем, чтобы прокуратура Мурманской области предприняла все действия в защиту Ларисы Ивановны. И в конце концов, по моему глубокому убеждению, Лариса Ивановна должна быть освобождена.
Сказал президент Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. А пока правозащитники добиваются прокурорской проверки по делу Ларисы Араб, соответствующие письма направлены заместителю генпрокурора по Северо-Западному федеральному округу, Мурманский областной комитет по здравоохранению инициирует другую проверку, считая, что, цитата с сайта администрации, «распространение клеветнической информации, в том числе и активистами оппозиционной организации, должно получить оценку административных и правоохранительных органов». Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Во второй половине часа вас ждет еще одна история, но теперь уже о бывшем пациенте психиатрической лечебницы. Корреспондент Радио Свобода Лада Леденева расскажет о жителе Ставропольского края, который был обвинен в убийстве сестры, признан больным шизофренией. 3 года он провел в больнице, пока не выяснилось, что сестра жива, а дело было сфабриковано. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня планируется сократить поставки российского газа в Белоруссию. На Сахалине большинство жителей Невельска, пострадавшего от землетрясения, провели минувшую ночь в пунктах временного размещения. Вице-губернатор Сахалинской области Виктор Нагорный, подозреваемый в незаконной предпринимательской деятельности, ушел в отставку. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Российский час поверх барьеров». Британский театр «Чикбайджал» в Москве. Книга «Восточная Европа после Версаля» и к 60-летию актера и режиссера Алексея Левинского. Об этом в программе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро. Мумин знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет. И одна из центральных публикаций связана с ограничением, с возможным ограничением поставок российского газа в Белоруссию. До истечения ультиматума осталось примерно 40 минут, в 10 часов по московскому времени. Ультиматум, срок ультиматума должен истечь, и тогда 50% газа в Белоруссию не пойдет. И комментарии на эти темы есть в сегодняшних газетах.
Да, как раз вот об этом и заявил замначальника департамента по информационной политике «Газпрома» Сергей Куприянов вчера всем российским телеканалам. Конечно же, тема российско-белорусских отношений вышла на первый план, и практически все газеты посвятили этому статьи, материалы и также комментарии. Известно, что вот Александр Лукашенко пообещал «Газпрому» $460 миллионов, и для этой цели он разморозит специальный фонд, организованный год назад, и готов выплатить эти деньги, но президент России страшно недоволен создавшейся ситуацией.
Вот Беларуси президент.
Президент Беларуси, простите, да. И вот я бы хотел бы привести некоторые цитаты, которые запомнится, наверное, очень долго нашим слушателям и тем, кто наблюдает за этой ситуацией. «Я в Кремль не поеду и на колено не встану. Выживем. Думаю, скоро и мы им пригодимся», заявил Александр Лукашенко, реагируя вот на те действия, которые готова предпринять российская сторона. Вот с 1 января по договоренности с Россией белорусская сторона оплачивала лишь 55% поставок по цене $100 за 1000 кубометров. Вот президент Белоруссии, как я уже сказал, пошел на беспрецедентный шаг, отдал приказ взять деньги из внебюджетного фонда национального развития.
Ну, Лукашенко вообще мастер эпатажа, вот еще одна цитата из него: «Москва задолбала Минск, то конфеты заберут, то сахар».
Да, это говорит о том, что вот Российско-Белорусский союз переживает сейчас не очень хорошие времена. Но я бы хотел бы перейти к комментариям некоторых аналитиков, которые высказались на эту тему. Например, специалист из стройки «Диалог» Валерий Нестеров считает, что поставки газа в Белоруссии не сократят, потому что обсуждаются не настолько принципиальные вопросы, как полгода назад, когда Белоруссию переводили на рыночные условия контрактов. В этот раз деньги важны «Газпрому», у которого не лучшая финансовая ситуация, то есть падение чистой прибыли составила 22%, замечает господин Нестеров.
Речь идет о сокращении поставок газа в другие страны. Это да. По сравнению с прошлым годом эти поставки несколько сократились.
Да, и еще один аналитик, точнее говоря, точка зрения Запада, потому что за пределами России в Европе очень внимательно следят за этой ситуацией. И вот информационная стадия газовой войны России и Белоруссии больше всех напугала еврочиновников. Евросоюз опасается повторения ситуации февраля 2004 года, когда из-за отключения Белоруссии без газа остались Польша и Литва. Всего через Беларусь в ЕС проходит около 40 миллиардов кубометров газа.
Но, судя по всему, в этой ситуации меньше всех беспокоится Александр Лукашенко. Судя по его вчерашним заявлениям, проблем у него нет. Если что, ему поможет его друг Уго Чавес, который готов предоставить ему кредит. Опять же, по словам Лукашенко.
Совершенно верно.
Спасибо, Мумин Шакиров, с публикациями в сегодняшних российских газетах о российско-белорусских отношениях и поставок российского газа в эту страну. И о новостях спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Заголовки трех главных новостей.
Вчера завершился первый отборочный раунд розыгрыша Кубка УЕФА. Принимали участие в нем несколько клубов из стран бывшего Советского Союза. Литовским командам удалось показать 100% результат. Продолжают борьбу также команды из Белоруссии, Латвии, Армении и Грузии. Сегодня жеребьевка, и со второй стадии в борьбу включается питерский «Зенит». Завершились крупные мужские шахматные соревнования в швейцарском Биле. По итогам 9 туров лучшими стали Магнус Карлсен из Норвегии и Александр Анищук, представляющий Соединенные Штаты Америки, набравший по 5,5 очков. Несколько минут назад завершился матч мужского теннисного турнира в Сан-Диего. Марат Сафин одержал победу над Робином Хаасе из Голландии 7-5, 6-7. 7-5. Вот на теннисной теме я хотел бы сегодня заострить свое внимание, поскольку все ближе и ближе последние турниры серии «Большого шлема», открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки. Постепенно теннисисты и теннисистки, ведущие, приезжают, сосредотачиваются на американском континенте, где продолжают подготовку к этим соревнованиям. Но не все. Например, Николай Давыденко, первая ракетка России, находился до вчерашнего дня в Сопоте, в польском Сопоте, где проходит турнир, крупный турнир на грунтовых кортах. И, к сожалению, для Давыденко он потерпел поражение, получив травму в матче с Мартином Васайо Аргуэло из Аргентины. При счете 2-6, 6-3, 2-1 в пользу аргентинца Давыденко отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Насколько она серьезна, мы узнаем уже, наверное, на следующей неделе, когда стартует крупный турнир, турнир серии «Мастерс» в Канаде. На него, на этот турнир Давыденко заявился, но тенденция последних матчей очень-очень неприятная для лучшего российского теннисиста. В последних 5 матчах баланс Давыденко 1-4, то есть 1 победа и 4 поражения. Это говорит о том, что не в лучших кондициях находится Николай, и при том, что он располагается в рейтинг-листе на 4-й позиции, вроде бы достаточно у него неплохие, это неплохое положение, есть вероятность попадания в финальный мужской турнир по итогам года, тем не менее дышат конкуренты в спину, и учитывая прекрасную форму его соперников, в частности Новака Джоковича из Сербии, который опередил Давыденко в рейтинг-листе и занимает 3-ю позицию, конечно, Николаю придется очень и очень непросто. В отличие от российских девушек, которые стройными колоннами на соревнованиях в Сан-Диего двигаются к решающим поединкам. Только Динара Сафина из российских девушек вчера потерпела поражение в 2 партиях от Сани Мирзы из Индии.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Правозащитники и видные общественные деятели поддержали российских академиков, которые опубликовали на днях открытое письмо об угрозе усиления влияния церкви на государство. Превращение одной из конфессий в эквивалент государственной идеологии – прямой путь к уничтожению демократии и распаду страны, говорится в письме правозащитников. Вслед за учеными, авторы нового обращения, среди которых правозащитники Сергей Ковалев, Лев Пономарев, глава Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный, писатель Виктор Шендерович, призвали к более осторожному и взвешенному подходу к преподаванию в учебных заведениях основ религии. Представители церкви, в свою очередь, обвиняют ученых в незнании предмета спора и возврате в коммунистическое прошлое. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
География впечатляет. В Хабаровске и на Алтае, в Пскове и Ставрополе, в Москве, Петербурге, Рязани, Новосибирске и еще во многих других местах нашлись люди, которые представляют самые различные правозащитные и прочие организации, и которых возмутила шумиха вокруг недавнего обращения известных ученых из Российской академии наук. В тексте заявления в поддержку 9 академиков читаем: «Ученые выступили в защиту основ России как светского государства. Крики возмущенных обскурантов и разогретой массовки несовместимы с цивилизованным христианством». И далее. «Превращение одной из конфессий в эквивалент государственной идеологии, пусть и в замаскированном виде, это прямой путь к уничтожению демократии и к распаду страны». Неужели все так серьезно? С этим вопросом обратимся к Эрнсту Черному из Общественного комитета защиты ученых. Его подпись стоит под текстом одной из первых.
Сейчас вообще дело дошло, по-моему, до абсурда. Требование включить в систему аттестации высших кадров научных, значит, это ученых со степенями, кандидатов, докторов наук, еще и богословские дисциплины, это, по-моему, за пределами здравого смысла. Конечно, формально они не требуют, чтобы собралось там президиум Академии наук или общее собрание и сказало: богословие – это наука. Они не этого требуют. Они говорят: у нас есть доктора наук? Есть. У нас есть профессора? Есть. И у вас есть профессора. А кто ваше звание-то утверждает, степени и звания? высшая аттестационная комиссия. Вот пусть там будет еще и отделение, связанное с богословием. Но это и есть на самом деле признание этого раздела человеческой деятельности, которое до сих пор было за пределами светской жизни. Государство отделено у нас от церкви, а церковь от государства, ради Бога. Вы хотите присваивать ученые степени и звания? Присваивайте. Нет, говорит, вот давайте будем делать это так же, как... Понимаете, это некая легитимизация богословия как научной дисциплины.
А теперь обратимся к академику Российской академии наук Юрию Рыжову. Он также поставил свою подпись под заявлением в защиту коллег. Юрий Алексеевич, если прибегнуть к простому лингвистическому анализу, то слово «теология» построено так же, как биология и многие другие названия научных дисциплин. Так, может быть, на самом деле эту теологию можно включить в список наук, и представители церкви правы, когда настаивают на этом?
Вы правы в том, что структура слов «биология», «теология», «филология» одна и та же. И можно обсуждать вопрос, наука ли теология или нет. Один из, я думаю, наиболее толерантных к ученым и к науке, и действительно глубоко образованным представитель элиты Русской Православной Церкви, недавно сказал где-то в эфире, что наука отличается от ненауки тем, что в науке есть методология. Такая методология есть у теологов. Это расшифровка, толкование, изучение, исследование текстов, так же, как и у филологов. А потому, мол, должны присуждаться ученые степени. Но этот вопрос, наука или не наука, теология, можно обсуждать в рамках такого виртуального круглого стола ученых и представителей церкви. К сожалению, в сегодняшней России такой круглый стол очень маловероятен. Второе. Ученые степени. Правильно говорят представители церкви, что на Западе, в частности, в университетах весьма уважаемых, есть кафедры и факультеты теологии, где присуждаются степени докторов, профессоров теологии. Отличие от того, что могло бы быть у нас, если бы мы сделали то же самое, заключается в том, что присуждают степени у нас государственной организации, ВАК, Высшая аттестационная комиссия, а это государственный штамп на этот диплом. На Западе ответственность за научный уровень несет сам университет. А когда государство ставит свою печать, это значит, что оно уже оказывается не абсолютно независимым экспертом по этим вопросам. Вот это вот опасная ситуация, и в этом отличие.
Заявление в поддержку академиков, о котором мы сегодня говорим, по сути является открытым письмом, то есть для всех и каждого. И все-таки, на какого адресата рассчитывали авторы, говорит Эрнст Черный.
Вообще оно адресовано обществу, персонально никому. Но в том числе адресовано тому человеку, которому были адресовано и первое обращение ученых Гинзбурга и компании.
Вы имеете в виду президента страны?
Да, конечно. Мы же понимаем, что это тесно связанная компания, и президент открыто со свечкой и так далее. Где, в каком светском государстве главы государства так открыто демонстрируют свое пристрастие к одной из конфессий?
Но в конце письма есть такие строки. Проект по превращению России в православную цивилизацию не только утопичен, но и очень опасен, поскольку, так же как и коммунистический проект, не может осуществляться без насилия. Конец цитаты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Совете Федерации, как сообщает российская пресса, разработана концепция закона о натурализации и гражданстве, в соответствии с которой мигрантов будут сортировать по принципу желательности и нежелательности для России. Снизит ли новый закон межнациональную напряженность в стране? Об этом, о судебном процессе над убийцами Тимура Кочеравы и многом другом сегодня в программе «Час прессы» в 11 часов по московскому времени беседуют политический обозреватель газеты «Петербургский час ПИК» Дмитрий Мотрич и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Ведет программу Виктор Призунков. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине местные власти решили эвакуировать из пострадавшего землетрясения города Невельск с населением 18 тысяч человек, детей и тяжело больных. Большинство жителей в связи с угрозой новых подземных толчков провели минувшую ночь в палатках. Дополнительные пункты временного размещения развернуты в двух школах. Вице-губернатор Сахалинской области Виктор Нагорный, подозреваемый в незаконном предпринимательстве, подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. Поставки российского газа в Белоруссию планируется сократить уже сегодня. Это произойдет в том случае, если до 10 часов утра Минску не удастся договориться с «Газпромом» об уплате долга. В среду «Газпром» объявила о сокращении на 45% поставок газа в Белоруссию в связи с задолженностью за предыдущие поставки. В американском штате Миннесота число погибших в результате обрушения в среду моста через реку Миссисипи может существенно возрасти. До 30 человек числится пропавшими без вести, и надежды на их спасение все меньше. На данный момент погибшими объявлены 4 человека, около 80 ранены. В Афганистане официально объявлено о подготовке встречи представителей руководства Южной Кореи с талибами для переговоров об освобождении южнокорейских заложников. Остается открытым вопрос о месте встречи. Талибы отказываются проводить переговоры на территории, которую контролируют войска НАТО. Британские власти сообщили о смерти одного из подозреваемых в подготовке теракта в аэропорту города Глазго. 27-летний Кафил Ахмед скончался от ожогов, полученных после того, как автомобиль, в котором он находился, врезался в здание аэропорта и загорелся.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9» и у микрофона Арслан Саидов. Мы возвращаемся к главной теме нашего выпуска – проблеме принудительного лечения в психиатрических больницах. Репортаж из Ставропольского края о Дмитрии Меткове, который 3 года незаконно содержался в лечебнице за несовершенное убийство. Теперь в качестве компенсации он должен получить 500 000 рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Несмотря на то, что сумма морального ущерба в 500 000 рублей, присужденная Дмитрию Меткову за 3 года психбольницы по надуманному обвинению в убийстве собственной сестры, прецедент в судебной практике Ставрополья, он намерен это решение обжаловать.
Справедливость до конца еще не восторжествовала. Мы хотим идти до конца. Мы будем писать надзорную жалобу, чтобы дело рассматривалось в краевом суде, чтобы нам выплатили полную сумму, которую мы запросили. 3 000 000 рублей. А насчет, как я себя чувствую, в принципе, нормально.
Рассказал Дмитрий Метков, получивший в психиатрической лечебнице вторую группу инвалидности.
Я намерен выходить на Страсбургский суд. Потому что я считаю, что 3 миллиона по международной практике, судебной практике, это вообще ничего. Так называемая судебная ошибка водворяет его в самое страшное заведение, которое после слова «свобода» существует. Среди уголовников, убийц, насильников он находился почти год. А потом после этого его принудительно водворяют в медицинское психиатрическое учреждение. Он же дает показания в суде. Я был среди самых тяжелых больных, которые под себя ходят, которые навязывали ему свое общение и так далее и тому подобное. Вот как оценивается моральный иск.
Считает его адвокат Александр Кубанов. 4 года назад 17-летнего Дмитрия Меткова обвинили в убийстве собственной сестры, 14-летней Татьяны, пропавшей без вести 11 апреля 2003 года. По материалам дела, в тот день Дмитрий Метков подрался с сестрой, которую жестоко избил. Она упала, ударившись головой об угол чугунной батареи, и умерла. При этом якобы присутствовал приятель Меткова Алексей Хиленко. Чтобы скрыть следы преступления, друзья отнесли труп в огород, где расчленили и сожгли в бане. Во всем этом они признались следствию, по словам адвоката, вынудившему их дать показания. По словам матери Дмитрия, Марины Метковой, признание из него выбивали пластиковой бутылкой, приковав наручниками к батарее. В Московском институте имени Сербского заключили, что Метков страдает шизофренией и не понимал, сколь тяжкое преступление совершил. 14 июля 2004 года Новоселицкий районный суд назначил ему принудительное психиатрическое лечение. А 2,5 года спустя выяснилось, что Татьяна Меткова живет в Дагестане, вышла замуж и родила сына, о чем она написала в письме домой. Оказалось, что в апреле 2003-го девушка сбежала из дома после ссоры с родными. В ходе повторного судебного разбирательства Дмитрия Меткова признали невиновным и освободили. По словам его адвоката Александра Кубанова, никто из лиц, причастных к судебной ошибке, серьезной ответственности не понес. Судье, вынесшему первоначальное решение по делу Меткова, было лишь сделано предупреждение о недопустимости подобных ошибок, сказал адвокат. Ни прокурор, ни следователь по данному делу наказания не понесли. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
И в продолжение темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Может ли здоровый человек оказаться в психиатрической больнице?
Нет, не может. По сути своей, что он здоровый. Если только его не посадят
туда. Если его не упрячут, да. О, упрятать могут и на вершину Эльбруса, без возврата.
Тоже так же считай. Бывает, конечно.
Нет, конечно, здоровый человек, а что это он может? Если его только кто-то умышленно упрячет. У нас все возможно сейчас. Ну, с нами вот не было, нас не прятали. А, вполне возможно, с кем-то это было.
Ну, я так же считаю, да. Бывает.
И я так считаю, бывает. По телевизору-то показывают все много.
Не знаю, наверное, может. Но если его отправят, то может. У нас все возможно. большинство там здоровых уже. Жены отправляют с производства, отправляют раньше, отправляли. Сейчас производства нет. А так вполне здоровые там. Мало психически больных. Врачи забирают сами. Нужно рабочие им там нормальные, подслуживание. Деньги получают за них, и все.
Ой, да запросто. В наше время все может быть. Абсолютно все. Ну, мне кажется, что достаточно часто.
Конечно, нет. Думаю, что нет.
Как здоровый человек с психической больницей сразу. Не знаю, как вот можно перепутать человека. Нет, я думаю, что нет. Если это нормальный человек, ни алкаш, ни пьяница.
Ну, может, доведут женщины. И запросто окажется.
Ну, я думаю, что да. Ну, Бог миловал. Наверное, может. Ну, если власти не угодил. Или довели нормального человека до сумасшедшего дома. Или оклеветали.
Здоровый, если направит из каких-то органов, не следует. Может, да, допустим, не то, что положить, а направить.
Конечно. Ну, ситуации разные бывают. И общественность, и, как говорят, и форс-мажорные обстоятельства. Все, что угодно может быть.
Запросто. Всех бывает. Неуравновешенная психика.
Может. Ну, стресс неожиданный.
Элементарно. Вот вы подойдете к нам, и может быть такой вариант. И может быть наоборот. Не я буду, а вы будете.
Я не знаю.
В принципе, может.
Если наступит какая-то критическая ситуация, то все возможно.
Здоровый человек, да. Ну, бывают такие еще родители, родственники, которые могут послать и здорового человека.
Нет.
Я думаю, что здоровья нет.
Да как? Психиатр, я что ли должна? Или кто? Да, конечно, могут.
По-моему, может. Так петербуржцы отвечали на вопрос, может ли здоровый человек оказаться в психиатрической больнице. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ученые после длительных исследований выяснили, что марихуана повышает риск рака кожи, а музыка стимулирует работу мозга. Об этом в новостях науки, которые подготовил Владимир Губайловский.
Тридцати восьмилетний мужчина, получивший тяжелую травму головного мозга, в течение 6 лет мог только слабо вращать глазами и шевелить большим пальцем руки. Как сообщают американские ученые, после глубокой стимуляции его мозга вживленными электродами больной снова смог говорить и самостоятельно есть. Врачи применили электростимуляцию центрального таламуса, области мозга, участвующей в процессах восприятия и регулирования двигательных функций. Сегодня только в Америке более 100 тысяч пациентов находятся в подобном тяжелом состоянии. Хотя это пока единственный человек, у которого удалось восстановить деятельность мозга, эксперимент внушает надежду на успешное лечение других пострадавших. Исследователи университета Стэнфорда провели сканирование мозга людей в процессе прослушивания музыкальных фрагментов симфонической музыки XVIII века. Ученые показали, что музыка включает области мозга, связанные с вниманием и прогнозированием. Мозг делил информацию на значащие фрагменты, выделял начало, конец и границы между ними. Ученые считают, что музыка стимулирует работу мозга. В процессе прослушивания мозг постепенно увеличивал свои способности прогнозировать события, не теряя концентрации внимания. Активный компонент марихуаны может повысить риск одного из видов рака кожи – саркомы Капоши. Воздействие марихуаны изменяет цитоплазму живой клетки и позволяет вирусу саркомы инфицировать клетку. Саркомой Капоши чаще всего страдают люди с подавленной иммунной системой, например, при СПИДе или после пересадки органов. Согласно исследованиям ученых Московского зоопарка, воровство встречается не только у людей, но и у животных. Животные воруют пищу, детенышей и даже половых партнеров. Похищение самок часто встречается у морских котиков, а детенышей воруют приматы. Исследователи отмечают, что животные хорошо понимают, когда они могут быть пойманы, и это серьезно сдерживает воровство.
С новостями науки, которые подготовил Владимир Губайловский, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. В Челябинской области жители поселков Петропавловка и Тюбук выставили пикеты возле местных заводов Росспиртпрома. Это даже больше напоминает оборону, чем акцию протеста. Дело в том, что Росспиртпром намерен закрыть свои предприятия в этих населенных пунктах, что приведет к массовой безработице. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Селяне не хотят оставаться на улице в статусе безработных, а именно к этому и ведут действия Росспиртпрома, которому принадлежат заводы. Руководство этой федеральной структуры еще в сентябре 2005 года остановило спиртопроизводство в Петропавловке под предлогом экономической нецелесообразности. В результате без работы осталась приблизительно половина работоспособного населения поселка, более 200 человек. Все последующие два года их кормили обещаниями расконсервировать производство. Но теперь москвичи приехали, чтобы забрать оборудование. Уволенные сотрудники вместе с представителями движения «Молодая гвардия» устраивают митинги и круглосуточно охраняют предприятие. Рядом с заводом разбит палаточный лагерь, а ворота заблокированы бульдозерами.
Сегодня только от нас зависит судьба нашего завода. Не допустим разграбления нашего завода. Время развала прошло.
Губернатор области Сумин обращался к главе кабинета министров Радкову с идеей о передаче вставшего предприятия в собственность правительства Челябинской области, где уже разработан бизнес-план, предусматривающий практически безотходное производство. Но в Москве предложение не поддержали. Нынешний хозяин предприятия, Росспиртпром, также упорно не желает рассматривать подобный вариант решения проблемы. По мнению экспертов и представителей местных властей, а также бывших сотрудников завода, старейшее предприятие банкротят и обесценивают искусственно. По их словам, до консервации реализация заводской продукции шла довольно бойко, и никаких видимых объективных причин закрывать завод не было. Между тем, деревне без предприятия грозит гибель, говорит одна из уволенных сотрудниц.
Нет деревни, нет школы, разваливается все. В школе было учащихся 400, сейчас уже 200 с лишним осталось. Также и в больнице сокращение. Вот понимаете, натурально деревня разваливается.
Аналогичная ситуация сложилась вокруг спиртзавода в поселке Тюбук Каслинского района. Представители Росспиртпрома на днях привезли весть об остановке производства, чем вызвали колоссальное возмущение местных жителей. Буквально за ночь они организовали оборону предприятия, нарисовали плакаты, пригнали к воротам трактор, выставили пикеты, устроили митинг.
Завод надо отстаивать грудью, кровью, а может даже и жизнью кто-то, если придется.
Мало того, что с закрытием завода колоссальное количество людей теряет работу, половина жителей поселка рискует оказаться в условиях коммунальной катастрофы. Предприятие является для них источником воды и тепла. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти 10. Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия сегодня планирует сократить поставки газа в Белоруссию. На Сахалине большинство жителей Невельска, пострадавшего от землетрясения, провели минувшую ночь в пунктах временного размещения. Вице-губернатор Сахалинской области Виктор Нагорный, подозреваемый в незаконной предпринимательской деятельности, ушел в отставку. Госсекретарь США Кондолиза Райс завершила визит на Ближний Восток. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода» в 9. Новости Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня должны стать известны участники конкурса на проектирование и реконструкцию комплекса бывших Крюковских морских казарм для размещения Центрального военно-морского музея. Музей вынужден переехать из здания биржи на Васильевском острове, так как там будет располагаться Международная товарно-сырьевая биржа. Проект реконструкции Крюковских казарм будет профинансирован за счет средств городского бюджета. Москва. В отношении главы Госпожарнадзора Подмосковья, обвиняемого во взяточничестве, возбуждено уголовное дело. По данным МВД, данный руководитель получал взятки за подписание актов приемки на сдачу в эксплуатацию строительных объектов. Причем в качестве взяток ему передавались не только денежные суммы, но и ценные подарки. Петербург. Диагнозы хроническое сердечное заболевание и туберкулез не стали основанием для отсрочек от призыва в Петербурге, сообщила председатель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Пошли плоды весеннего призыва. Это просто тихий ужас. Мальчика с туберкулезом вывезли родители. Причем туберкулез мы определили на морской флот. Приезжал тут полковник, очень нас удивил своим полным безграмотностью, незнанием российских законов.
А в Североморском военном госпитале уже комиссован петербуржец, призванный на службу с хроническим сердечным заболеванием, которое врачи призывной медкомиссии проигнорировали. В части у него произошла серия гипертонических кризов. Москва. Ленинградский тоннель будет открыт после реконструкции уже в конце 2007 года, однако полностью реконструкция транспортной развязки у станции метро «Сокол» завершится только в 2009 году. Строителям предстоит построить на глубине 14 метров Волоколамский тоннель, который соединит Волоколамское шоссе с Ленинградским проспектом. Еще глубже, на глубине 22 метров, пройдет Балтийский тоннель. Он соединит улицу Алабяна и Балтийскую улицу. Петербург. В субботу, 4 августа, в городе состоится акция протеста автомобилистов против произвола дорожно-патрульной службы. Поводом к ее проведению послужило дорожно-транспортное происшествие на Дальневосточном проспекте, в результате которого погиб 24-летний водитель с 8-летним стажем. По словам очевидцев, виновник трагедии, водитель автомобиля ГИБДД, с места происшествия скрылся. Автомобилисты потребовали от руководителей ГИБДД ответа, но они бездействуют, поэтому водители и намерены провести акцию протеста. В акции примут участие несколько автоклубов Петербурга. Водители обещают ничего не перегораживать, просто организованной колонной со скоростью 40 км в час проехать от Дальневосточного проспекта к Невскому и Московскому проспектам в память о погибшем товарище. Москва. В ходе реконструкции района Марфино будут снесены десятки ветхих домов. Реконструкция района планируется начать в 3-4 кварталах этого года. В настоящее время в районе завершается снос теплиц на территории совхоза «Марфинский». В будущем году на их месте появятся первые три дома, в которые будут переселены жители Марфино из ветхих пятиэтажек. В рамках реконструкции Марфино предполагается также возвести высотный жилой дом по программе «Новое кольцо Москвы». Новости Москвы и Петербурга. 3 августа. Татьяна Валович.
Правительство Москвы намерено с 2008 года в три раза сократить квоты на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом заявил председатель комитета межрегиональных связей и национальной политики столицы Алексей Александров. С начала июня в Москве стала работать программа, которая должна облегчить жизнь приезжим рабочим. Однако, по словам правозащитников, сокращение квот и обещания московского правительства ни к чему хорошему не приведут. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На сегодняшний день квота для работников иностранцев в Москве, речь идет в первую очередь о представителях ближнего зарубежья Украина, Таджикистан, Узбекистан и Молдова, составляет 750 тысяч человек для стран с безвизовым режимом и 80 тысяч для стран с визовым. 6 июня столичное правительство утвердило свою новую программу, которая должна помочь приезжим рабочим, говорит председатель комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы Алексей Александров.
Выдача разрешения на работу должна производиться не так, как сегодня в свободном режиме всем, кто захочет. А с учетом ситуации на рынке труда, наверное, нужно отдавать приоритет в первую очередь своим национальным кадрам. И только во вторую иностранным работникам. Иностранная рабочая сила должна дополнять экономическую систему города, а не переполнять ее. На сегодняшний день ситуация, когда прибывающие работники переполняют.
С этого года в Москве разрешения на трудовую деятельность будут выдавать не всем подряд, уверяет Алексей Александров.
Прибывающие работники должны иметь определенную квалификацию и должны соответствовать тем требованиям, которые предъявляет сегодня работодатель к работникам, принимаемым на работу. Как этого достичь? Мы придумали такой термин, как организованный набор иностранной рабочей силы. Мы подготовили проект соглашения с Киргизской Республикой. Смысл соглашения в следующем: производить предварительный отбор иностранных работников по четким критериям: специальность, квалификация, возраст на территории Киргизии. У нас есть предложение и вот ряда других государств Средней Азии и Закавказья о заключении подобных соглашений. Но сегодня в соответствии с федеральным законодательством проект соглашения проходит согласование в Министерстве иностранных дел, Федеральной миграционной службы и Министерстве юстиции.
готово столичное правительство позаботиться и о проживании наемных рабочих из-за рубежа.
Сегодня вот организовывая ярмарки вакансий, мы привлекаем на них в основном тех работодателей, которые готовы предоставить соответствующие условия для проживания иностранных работников. Это могут быть общежития, это могут быть гостиницы упрощенного типа. Есть гостиницы модульного типа, которые отвечают нормальным санитарным нормам. Застраивается определенный микрорайон, возводится вот эта временная гостиница. Это передвижной модуль, из которых собирается эта гостиница. Застроился микрорайон, разобрали, переехали на новый район, где под новую возводится там.
Почти втрое с 2008 года сокращается количество квот для приезжих рабочих. Получить разрешение на работу с начала 2008 года смогут только 250 тысяч человек для стран с безвизовым режимом и 50 тысяч для стран с визовым. По словам правозащитника, председателя движения «Гражданское содействие» Светланы Ганушкиной, все изменения в новом миграционном законодательстве, которые утвердили столичные чиновники, самим иностранным рабочим никак не помогут.
Нужна рабочая сила, и в Москве эта рабочая сила используется очень активно. Фирмы, которые ее используют, получают сверхдоходы. Происходит это потому, что используется она нелегально. Московское правительство неоднократно уже выражало свое недовольство изменением федерального законодательства, федеральных правил, которые фактически настроены на то, чтобы вывести из тени вот эту самую трудовую деятельность иностранных граждан. Насколько это получается, второй вопрос. Но во всяком случае, изменения законодательства, которые вступили в силу в середине января этого года, направлены на это. И это, конечно, очень важно. А московские власти, видимо, заинтересованы в том, чтобы продолжалась работа нелегально и для того, чтобы получали сверхприбыли. Я это могу единственным образом объяснить, потому что то, что в Москве используется иностранная рабочая сила и очень активно, это очевидно. Если бы власти этого не хотели, они могли бы принять меры к тому, чтобы этого не было. Но это продолжается на всех стройках. На всех стройках работают фактически рабы, которые приезжают, в первую очередь, из стран Центральной Азии, и с которыми можно делать все, что угодно. Уменьшение в квот означает совершенно очевидное уменьшение легальной рабочей силы, опять же, в перевод ее в тень, в теневую область. Мне кажется, что тут никакие не нужны законодательные изменения для того, чтобы строить гостиницы, помогать юридически и обеспечивать медицинским обслуживанием. Это все можно без длинных разговоров. Я бы считала, что сначала нужно это сделать, а потом об этом говорить. Вот уменьшение квот, записанное на бумаге, оно начинает действовать фактически. Оно оказывает влияние на практику. И вот тут это все действительно решается одним росчерком пера. А вот создание таких центров, пока оно на бумаге, оно не значит ровно в счет ничего.
Говорила Светлана Ганушкина. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И в завершении выпуска о том, как можно сегодняшний вечер весело используя провести в Москве. Московская афиша.
Театры. На сцене театра «Новая опера» сегодня вечером балет «Спящая красавица» Мариуса Петипа. Он представлен в версии Вячеслава Гордеева и труппы «Русский балет». На сцене театра «Содружество актеров Таганки» можно посмотреть спектакль «Бумажный брак». Комедию поставил Александр Огарев и занял в ней Валерия Гаркалина и Елену Яковлеву. А в Московском международном доме музыки мюзикл «Мамма Мия». Он перенесен на российскую сцену иностранной постановочной группой. В мюзикле звучат на русском языке песни шведской группы «Абба». В субботу в рамках летнего фестиваля балета на сцене театра «Новая опера» балет «Шопениана» в хореографии Михаила Фокина в исполнении труппы «Русский балет». И тем же вечером там же балет «Дон Кихот» представляет Государственный академический театр «Классический балет» Натальи Касаткиной и Владимира Василева. Концерты. В клубе «Искра» сегодня вечером белорусская группа «Ляпис Трубецкой», а в джаз-клубе «Багет» еще один концерт знаменитого американского саксофониста Кенни Гаррита и его квартета. В субботу в проекте «Аги» питерский панк-коллектив «King Kongs». Музыканты представят свой первый диск, продюсированием которого занимался лидер гражданской обороны Егор Летов. А в воскресенье в усадьбе «Архангельская» концерт ансамбля «Pocket Symphony» под названием «Рождение кларнета». На кларнете играет Николай Тарасов, специалист по старинным музыкальным инструментам, преподаватель Королевской консерватории и музыкального факультета Университета Торонто. В программе музыка Иоганна Мальтера, Георга Телемана и Генделя. Выставки. В историческом музее выставка «Железные дороги России. Великий путь». Рекомендует Лиля Пальвелева.
Железные дороги существуют в стране 170 лет, и устроители выставки решили проследить всю историю этой отрасли от ее зарождения и до наших дней. Расписание движения первых поездов и первые железнодорожные билеты, исторические костюмы железнодорожников и станционные колокола. С этих экспонатов начинается экспозиция. Впервые выставляются акварели и технические рисунки с изображением станционных построек и подвижного состава из отчета Министерства путей сообщения за 1888 год. Особый интерес представляют модели поездов, среди которых как желто-синие вагоны-экипажи, вагоны-кареты, дилижансы, так и макеты новейших локомотивов, которые в ближайшем будущем появятся на российских железных дорогах. Посетители выставки погружаются в особую атмосферу жизни вокзала. Здесь раздается шум отбывающих и прибывающих поездов и звучит гул голосов пассажиров.
Кино. На столичных экранах сразу несколько новых комедий. Это фильм «Пенелопа» с Кристиной Ричи в необычном гриме, американская пародия «Дельта Фарс», эксплуатирующая тему войны в Ираке, и британская вариация на вечную комедийную тему с говорящим названием «Мальчик в девочке». Кроме этого, в широкий прокат вышел фильм «Мой фюрер» или «Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере», смешная и скандальная сатира о Третьем Рейхе, снятая режиссером Дани Леви.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Но прежде чем проститься, напомним, что сразу после нашей программы, это примерно через 10 минут, в эфир выйдет передача «Время и мир». 70-летие эпохи Большого террора, август 37-го. Передел электроэнергетики России. Государство уходит, государство остается. Рассказ о книге Натана Щеранского «В защиту демократии» и «Мавры и христиане. Испанцы» вспоминают историю освобождения. Об этом пойдет речь в программе «Время и мир» сразу после выпуска новостей. А мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мэр Архангельска Александр Донской будет находиться под стражей.
С необходимостью проведения досрочных выборов смирились все парламентские силы.
Среди тех, кто предстал перед судом, лидеры Хизбут-Тахрир.
Пакистан должен закрыть тренировочные лагеря, не допуская, чтобы талибы использовали пакистанскую территорию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит